This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Федор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Глава 6. Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, захрипели часы. После неестественно долгого хрипения последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон. Точно, кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило 2. Я очнулся, хоть и не спал, а только лежал в полузабытии. В комнате узкой, тесной и низкой, загроможденной огромным платяным шкафом и забросанной картонками, тряпьем и всяческим одежным хламом, было почти совсем темно. Огарок, светивший на столе в конце комнаты, совсем потухал, изредка чуть-чуть вспыхивая. Через несколько минут должна была наступить совершенная тьма. Я приходил в себя недолго. Все разом, без усилий, тотчас же мне вспомнилось, как будто так и сторожило меня, чтобы опять накинуться. Да и в самом забытии все-таки в памяти постоянно оставалась как будто какая-то точка, никак не забывавшаяся, около которой тяжело ходили мои сонные грезы. Но странно было, все, что случилось со мной в этот день, показалось мне теперь по пробуждению уже давным-давно прошедшим, как будто я уже давно-давно выжил из всего этого. В голове был угар, что-то как будто носилось надо мной и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг рядом со мной я увидел 2 открытые глаза, любопытно и упорно меня рассматривавшие. Взгляд был холодный, безучастный, угрюмый, точно совсем чужой. Тяжело от него было. Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда входишь в подполье сырое и затхлое. Как-то неестественно было, что именно только теперь эти 2 глаза вздумали меня начать рассматривать. Вспомнилось мне тоже, что в продолжении 2 часов я не сказал с этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным. Даже это мне давеча почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилось нелепое, отвратительное, как паук, идея разврата, которая без любви, грубо и бесстыже, начинает прямо с того, что настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, и на глаз своих она перед моими не опускала и взгляду своего не меняла, так что мне стало наконец от чего-то жутко. «Как тебя зовут?» — спросил я отрывисто, чтобы поскорей кончить. «Лизой», — ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо, и отвела глаза. Я помолчал. «Сегодня погода, снег, гадко», — проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руку за голову и смотря в потолок. Она не отвечала. Безобразно все это было. «Ты здешняя?» — спросил я через минуту почти в сердцах, слегка поворотив к ней голову. «Нет». «Откуда?» «Из Риги», — проговорила она нехотя. «Немка?» «Русская». «Давно здесь?» «Где?» «В доме». 2 недели. Она говорила все отрывистее и отрывистее. Свечка совершенно потухла. Я не мог уже различать ее лица. «Отец и мать есть?» «Да, нет, есть. Где они?» «Там, в Риге». «Кто они?» «Так». «Как так?» «Кто? Какого звания? Мещанин?» «Ты все с ними жила?» «Да». «Сколько тебе лет?» 20. «Зачем же ты от них ушла?» «Так». «Это так означало. Отвяжись, тошно». Мы замолчали. Бог знает, почему я не уходил. Мне самому становилось все тошнее и тоскливее. Образы всего проходящего дня как-то сами собой, без моей воли, беспорядочно стали проходить в моей памяти. Я вдруг вспомнил одну сцену, которую видел утром на улице, когда озабоченно трусил в должность. «Сегодня гроб выносили и чуть не уронили», — вдруг проговорил я вслух, совсем и не желая начинать разговора, а так почти нечаянно. «Гроб? Да, насильно выносили из подвала». «Из подвала? Не из подвала, а из подвального этажа. Ну, знаешь, внизу, из дурного дома. Грязь такая была кругом, скорлупа, сор, пахло, мерзко было». Молчание. «Скверно сегодня хранить», — начал я опять, чтобы только не молчать. «Чем скверно?» снег, мокрясь, я зевнул. «Все равно», — вдруг сказала она после некоторого молчания. «Нет, гадко». Я опять зевнул. Могильщики, верно, ругались от того, что снег мочил. А в могиле, верно, была вода. «А чего в могиле вода?» — спросила она с каким-то любопытством, но выговаривая еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Меня вдруг что-то начало подзадоривать. «Как же вода на дне, вершков на шесть? Тут ни одной могилы, на Волковом сухой не выроешь. Отчего? Как отчего? Место водяное такое. Здесь везде болото. Так в воду и кладут. Я сам видел много раз. Ни одного раза я не видал». Да и на Волковом никогда не было, а только слышал, как рассказывали. «Неужели тебе все равно умирать-то?» «Зачем я помру?» — отвечала она, как бы защищаясь. «Когда-нибудь да умрешь же. И так же точно умрешь, как давешняя покойница. Это была тоже девушка одна, в чахотке померла. Девка в больнице бы померла. Она уж об этом знает», — подумал я и сказал. «Девка, а не девушка». «Она хозяйке должна была», — возразил я, все более и более подзадоривая спором, и до самого почти конца ей служила, хоть и в чахотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами, рассказывали это. Верно, ее знакомые бывшие смеялись. Еще в кабаке ее помянуть собирались. Я и тут много приврал. Молчание, глубокое молчание. Она даже не шевелилась. «А в больнице-то лучше, что ли, помирать? Не все ли одно? Да с чего мне помирать?» — прибавила она раздражительно. «Не теперь, так потом». «Ну, потом. Как бы не так. Ты вот теперь молода, хороша, свежа. Тебя во столько и ценят. А через год этой жизни ты не то уж будешь, увянешь. Через год, во всяком случае, через год тебе будет меньше цена», — продолжал я с злорадством. «Ты перейдешь отсюда куда-нибудь ниже, в другой дом. Еще через год в третий дом. Все ниже и ниже, а лет через семь и дойдешь на сеной до подвала. Это еще хорошо бы. А вот беда, коль у тебя, кроме того, объявится какая болезнь. Ну, там, слабость груди, аль сама простудишься, аль что-нибудь. В такой жизни болезнь туго проходит. Привяжется, так, пожалуй, и не отвяжется. Вот и помрешь». «Ну и помру», — ответила она совсем уж злобно и быстро пошевельнулась. «Да ведь жалко. Кого? Жизни жалко». Молчание. «У тебя был жених, а? Вам на что?» «Да я тебя не допытываю. Мне что? Чего ты сердишься? У тебя, конечно, могли быть свои неприятности. Чего мне? А так жаль». «Кого? Тебя жаль. Нечего», — шепнула она чуть слышно и опять шевельнулась. Меня это тотчас же подзадорило, подозлило. Как? Я так была кротко с ней, а она... «Ты что думаешь? На хорошей ты дороге, а?» «Ничего я не думаю». «То и худо, что не думаешь. Очнись, пока время есть. А время-то есть. Ты еще молода, собой хороша. Могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть». «Не все замужем-то счастливой», — отрезала она прежней грубой скороговоркой. «Не все, конечно, все-таки лучше гораздо, чем здесь. Не в пример лучше. А с любовью и без счастья можно прожить. И в горе жизнь хороша. Хорошо жить на свете, даже как бы не жить. А здесь что, кроме смрада? Фуй!» Я повернулся с омерзением. Я уже не холодно резонерствовал. Я сам начинал чувствовать, что говорю, и горячился. Я уже свои заветные идейки в углу выжатые жаждал изложить. Что-то вдруг мне загорелось. Какая-то цель явилась. «Ты не смотри на меня, что я здесь. Я тебе не пример. Я, может, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел. Поспешил я все-таки оправдать себя. К тому же, мужчина женщине совсем не пример. Дело розное. Я хоть и гажу себя и мара, зато ничей я не раб. Был да пошел, а нет меня. Стряхнул с себя, и опять не тот. А взять то, что ты с первого начала раба. Да, раба. Ты все отдаешь, всего ли. И порвать потом эти цепи захочешь, да он уж нет. Все крепче и крепче, крепче будут тебя опутывать. Это уж такая цепь проклятая, я ее знаю. Уж о другом я и не говорю, ты и не поймешь, пожалуй. А вот скажи-ка, ведь ты, наверное, уж хозяйке должна. Ну вот видишь, — прибавил я, хотя она мне не ответила, а только молча всем существом своим слушала. Вот тебе и цепь, уж никогда не откупишься, так сделают. Все равно, что черту душу. И к тому же я, может быть, тоже такой же несчастный, почем ты знаешь, и нарочно в грязь лезу, тоже с тоски, ведь пьют же с горя. Ну а вот я здесь, с горя. Ну скажи, ну что тут хорошего, вот мы с тобой сошлись давеча, и словом мы во все время друг с дружкой не молвили, и ты меня, как дико, уж потом рассматривать стал, и я тебя так же. Разве эдак любят, разве эдак человек с человеком сходиться должны? Это безобразие одно, вот что. Да, резко и поспешно она мне поддакнула. Меня даже удивила поспешность этого «да». Значит, и у ней, может быть, та же самая мысль бродила в голове, когда она давеча меня рассматривала. Значит, и она уже способна к некоторым мыслям. «Черт возьми, это любопытно, это сродни!» — думал я, чуть не потирая себе руки. «Да и как с молодой такой душой не справиться?» Более всего меня игра увлекала. Она повернула свою голову ближе ко мне и показалась мне в темноте, подперлась рукой. Может быть, меня рассматривала. Как жалел я, что не мог разглядеть ее глаз. Я слышал ее глубокое дыхание. «Зачем ты сюда приехал?» — начал я уже с некоторой властью. «Так, а ведь как хорошо в отцовском-то бы доме жить. Тепло, привольно, гнездо свое. А коль того хуже, в то надо попасть», — мелькнуло во мне. «Сентиментальностью-то, пожалуй, немного возьмешь. Впрочем, это так только мелькнуло. Клянусь, она и в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и плутовство ведь так легко уживается с чувством. Кто говорит, — поспешил я ответить, — все бывает. Я ведь вот уверен, что тебя кто-нибудь обидел. И скорее перед тобой виноват, чем ты перед ними. Я ведь ничего из твоей истории не знаю, но такая девушка, как ты, верно, не с охоты своей сюда попадет. Какая такая я девушка?» — прошептала она едва слышно, но я расслышал. «Черт возьми, да я еще это гадко. А может, хорошо?» Она молчала. «Видишь, Лиза, я про себя скажу. Была бы у меня семья с детства, не такой бы я был, как теперь. Я об этом часто думаю. Ведь как бы ни было в семье худо, все отец с матерью, они враги, не чужие. Хоть в год раз любовь тебе выкажут. Все-таки ты знаешь, что ты у себя. Я вот без семьи вырос, оттого, верно, такой вышел, бесчувственный. Я выждал опять. Пожалуй, и не понимает, — думал я. Да и смешно, мораль. Если б я был отец, была бы у меня своя дочь, я бы, кажется, дочь больше, чем сыновей, любил, право. Начал я с Богом. Точно не об том, чтобы развлечь ее. Признаюсь, я краснел». «Это зачем?» — спросила она. «А стало быть, слушает. Так, не знаю, Лиза, видишь, я знал одного отца, который был строгий, суровый человек, а перед дочерью на коленках простаял руки, ноги, ее целовал, но любоваться не мог. Право, она танцует на вечере, а он стоит 5 часов на одном месте, с нее глаз не спускает, помешался на ней. Я это понимаю. Она ночью устанет, заснет, а он прислонится и пойдет сонную ее целовать и крестить. Сам все ртучишки за сальным ходит, для всех скупой, а ей из последнего покупает, подарки дарят богатые, и в шадость ему, коль подарок понравится. Отец всегда дочерей больше любит, чем мать. Весело иной девушке дома жить. А я бы, кажется, свою дочь и замуж не выдавал». «Да как же?» — спросила она, чуть-чуть усмехнувшись. «Ревновал бы, ей-богу. Ну как это, другого она станет целовать, чужого больше отца любить? Тяжело это и вообразить. Конечно, все это вздор. Конечно, всякий под конец образумится. Но я бы, кажется, прежде чем отдать, уж одной заботой себя замучил. Всех бы женихов перебраковал. Окончил бы все-таки тем, что выдал бы за того, кого она сама любит. Ведь тот, кого дочь сама полюбит, всегда всех хуже отцу кажется. Это уж так. Много из этого в семье худо бывает. Другие-то продать рады дочь. Не то, что честью отдать», — проговорила она вдруг. «А, вот на что. Это, Лиза, в тех семьях проклятых, где ни Бога, ни любви не бывает», — с жаром подхватил я. «А где любви не бывает, там и рассудка не бывает. Такие есть семьи, правда?» «Да я не об них говорю. Ты, видно, в своей семье не видал добра. Что ты говоришь? Подлинная несчастная ты какая-нибудь. Хм, больше по бедности все это бывает. А у господ-то лучше, что ли? И по бедности честные люди хорошо живут. Да, может быть, опять и то, Лиза, человек только свое горе любит считать, а счастья своего не считает. Я счел бы, как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено. Ну, а что, коли в семье все удастся, Бог благословит, муж выйдет хороший, любит тебя, лелеет тебя, не отходит от тебя, хорошо в той семье. Даже иной раз и с горем пополам хорошо. Да и горе, да где горя нет. Выйдешь, может, замуж, сама узнаешь. Зато взять хоть в первое-то время замужем за тем, кого любишь. Счастье-то, счастье-то, сколько иной раз придет, да и сплошь да рядом. В первое-то время даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама, чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право, я знал такую. Так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй. Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить? Все больше женщина. А сама про себя думает, зато уж так буду потом любить, так заласкаю, что не грех теперь и помучить. И в доме все на вас радуются, и хорошо, и весело, и мирно, и честно. Вот другие тоже ревнивы бывают. Уйдет он куда? Я знал одно. Не стерпит? Да в самую ночь и выскочит. Да и бежит потихоньку смотреть, не там ли, не в том ли доме, не стой ли. Это уж худо, и сама знает, что худо, и сердце у ней замирает и казнится, да ведь любит, все от любви. А как хорошо после ссоры помириться, перед самой перед ним повиниться, али простить. И так хорошо обоим, так хорошо вдруг станет, точно вновь они встретились, вновь повенчались, вновь любовь у них началась, и никто-то не должен знать, что между мужем и женой происходит, коли они любят друг друга. Никакая бы не вышла у них ссора, мать родную, и то не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь тайна Божия, и от всех глаз чужих должна быть закрыта. Что бы там ни произошло, святее от этого лучше. Друг друга больше уважают, а на уважении много основано. И коль раз уж была любовь, коль по любви венчались, зачем любви проходить? Неужто нельзя ее поддержать? А редко такой случай, что нельзя поддержать. Ну, а как муж человек добрый и честный удастся, так как тут любовь пройдет? Первая брачная любовь пройдет, правда, а там придет любовь еще лучше. Там душой сойдутся, все дела свои сообща положат. Тайны друг от друга не будет, а дети пойдут. Так тут каждый хоть самое трудное время счастьем покажется, только бы любить да быть мужественным. Тут и работа весела, тут и в хлебе себе иной раз отказываешь для детей, и то весело. Ведь они ж тебя будут за это потом любить, себе же, значит, копишь. Дети растут, чувствуешь, что ты им пример, что ты им поддержка. Что и умрешь ты, они всю жизнь чувства и мысли твои будут носить на себе, так как они от тебя получили твой образ, подобие примут. Значит, это великий долг. Как тут не сойтись, стесняя отцу с матерью? Говорят, вот, детей иметь тяжело. Кто это говорит? Это счастье небесное. Любишь ты маленьких детей, Лиза? Я ужасно люблю. Знаешь, розовенький такой мальчик, грудь тебе сосет. Да у кого мужа сердце повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит. Ребеночек розовенький, пухленький, раскинется, нежится, ножки-ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие. Такие маленькие, что глядеть смешно. Глазки точно уж, он все понимает, засет, грудь тебе ручонка теребит, играет. Отец подойдет, оторвется от груди. Перегнется весь назад, посмотрит на отца, засмеется. Точно уже Бог знает, как смешно. И опять сосать примется. А то возьмет, да и прикусит матери грудь. Коль уж зубки прорезаются, а сам глазенками-то косит на нее. Видишь, прикусил. Да разве не все тут счастье, когда они трое, муж, жена и ребенок вместе? Да эти минуты много можно простить. Нет, Лиза, знаете, самому Сначала нужно жить, выучиться, а потом уже других обвинять. Картинками, вот этими-то картинками тебе надо, подумал я про себя, хотя ей-богу с чувством говорил, и вдруг покраснел. А ну если она вдруг расхохочется, когда я тут тогда... Куда я тогда полезу? Эта идея меня привела в бешенство. К концу-то речи я действительно разгорячился, и теперь самолюбие как-то страдало, молчание длилось. Я даже хотел толкнуть ее. «Что это вы?» — начала она вдруг и остановилась. Но я уж все понял. В ее голосе уже что-то другое дрожало, не резкое, не грубое и не сдающееся, как недавно, а что-то мягкое и стыдливое, до того стыдливое, что мне самому как-то вдруг перед ней стыдно стало, виновато стало. «Что?» — спросил я с нежным любопытством. «Да вы что? Что-то вы точно как по книге, — сказала она, — и что-то как будто насмешливо вдруг опять послышалось в ее голосе. Больно уж щипнуло меня это замечание. Я не того ожидал. Я и не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку, что это обыкновенно последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут в душу, которые до последней минуты не сдаются от гордости и боятся перед вами высказать свое чувство. Уже по робости, с которой она приступала в несколько приемов к своей насмешке, и, наконец, только решилась высказать, я бы должен был догадаться, но я не догадался, и зло чувство обхватило меня. «Постой же», — подумал я. End of chapter 6.